с Юлией Латыниной.
Добрый вечер, в эфире Юлия Латынина, программа «Код доступа», телефон прямого эфира 363-36-59, смски 985-970-45-45. Напоминаю, смски 985-970-45-45, и прежде чем перейти к телефону, хочу рассказать о замечательном случае, с которого началась эта неделя. А история начиналась так. Некий доктор Максим Осипов, преуспевающий кардиолог, владелец медицинского издательства, вместо того, чтобы забрасывать яйца посольства эстонское яйцами или работать в налоговой инспекции, или вступить в Единую Россию, или иным путем быть составной и неделимой частью нашего прекрасного общества, поехал за 101 километр в Тарусскую больницу лечить больных и стал там лечить людей. В результате преступных действий доктора Осипова смертность в отделении сократилась с 36% до 6%, то есть в 6 раз. Мало того, этот негодяй, этот диверсант открыл в больнице новый центр на деньги спонсоров и даже не поделился с главой местной администрации господином Нахаровым. Судя по всему, и Осипову, и его коллегам, потому что там была настоящая преступная группа, организованно лечащая людей. Им неоднократно ставили на вид, наконец завели уголовное дело, потому что, согласитесь, человек совершил сразу два преступления. Во-первых, спасал от смерти каких-то пенсионеров, которые никому не нужны. Во-вторых, не делился с главой администрации. И все должно было быть как всегда. Доблестные следователи УБЭП должны были обнаружить в больнице недостачу на сумму 18 рублей 50 копеек. Посредник от прокуратуры должен был предложить Осипову всего какие-нибудь 3 миллиона долларов за урегулирование конфликта. Другой посредник уже от ФСБ должен был бы потребовать 6 миллионов. Журналист Михаил Леонтьев должен был обрушиться в краткой, но гневной речи на врачей-вредителей. А вы докажите мне, что этот Осипов в своей больнице не ставил опытов на людях. Журналист Хинштейн должен был поведать нам, что на самом деле, по точным Хинштейна оперативным данным, врач Осипов забрался в Тарусу, потому что в этой больнице подальше от глаз лечили кровавых террористов Умарова и Басаева, а вырученные от их лечения деньги направлялись на теракты. У ФСБ и МВД обязаны были дать совместную пресс-конференцию о том, что врачи больницы причастны к торговле человеческими органами, которые они с помощью так называемых спонсоров вывозили за рубеж. И вдруг губернатор Калужской области Анатолий Артамонов уволил главу администрации Нахарова и закрыл уголовное дело, или, по некоторым сведениям, его и вовсе не было, это был предмет шантажа. И уволили еще и вице-губернатора, курирующего нацпроекты. Эта замечательная история на самом деле имеет большое отношение к основному вопросу нашего времени. Потому что основной вопрос нашего времени звучит так. Изменит ли новый президент Медведев систему или нет? Потому что основная характеристика этой системы – это то, что если чиновник совершает преступление, то вся система встает на его защиту. И кажется, что по-другому нельзя. А вот губернатор Калужской области доказал нам, что можно. Честь ему и хвала. Собственно, возвращаясь к главной истории этой недели, истории с выборами. Меня очень много людей тут спрашивают, насколько, по моему мнению, были подтасованы результаты выборов. Я думаю, что выборы были в России абсолютно честные. В том смысле, что выбор – это обычно некоторая игра в шахматы с народом. В данном случае, вместо того, чтобы играть в шахматы, народу дали доской по голове. Но ведь, согласитесь, попали. Но ведь народ улетел в нокаут. Ну да, по идее, надо ставить мат. А тут нокаут. Но ведь никого на улицах нет с протестом, что выборы нечестные. Значит, выборы честные. Что же касается того, как много было подделано бюллетеней. Я думаю, что единственным, причем самым лучшим специалистом, которого я слышала в этом вопросе, являются не всякие политологи и не всякие политтехнологи, которые нам рассказывают про то, как вбрасывать, про то, как переписывать, а скромный университетский профессор, которого зовут Леонид Кириченко, который теоретически занимается вот уже, по-моему, лет 12, если не больше, этими самыми выборными законами, и на вопросы которого обычно даже ЦИК отвечает, всех остальных он игнорирует. Так вот, если коротко пересказывать те тезисы, которыми выдвигает господин Кирченко, они очень просты. А после того, как пересказать эти тезисы, исчезает вопрос, почему нас фальсифицируют выборы, и возникает другой вопрос. А почему не 109% населения Российской Федерации проголосовали за господина Медведева? Дело в том, что у нас очень интересно устроено выборное законодательство. Напоминаю, именно законодательство, не его нарушение. В ней присутствуют две позиции. Первая позиция. Согласно российским законам, комиссия имеет право переписать протокол о выборах после того, как ушли наблюдатели. Вторая позиция. По закону члены избирательной комиссии за фальсификацию выборов не несут никакой ответственности. То есть кто-то другой за фальсификацию выборов может нести ответственность, я обращаю ваше внимание. Но комиссия не может. Согласитесь, вот эти два положения, они полностью создают, ну, создают полный иммунитет власти от того, что хочет народ. Есть еще одна очень важная позиция, она называется система газ-выборы. Вот не все понимают, как система газ-выбора функционирует, поэтому я прибегну к метафоре. Представьте себе банкомат, воспользовавшись которым вы можете положить деньги в банк. Но при этом через этот банкомат вы кладете не деньги, а он стоит где-то в укромном месте, где никто не видит, и вы нажимаете на цифры, сколько вы денег кладете, а сами деньги вы не кладете. Я думаю, что если будут так устроены банкоматы, то довольно большое количество народа станет немедленно миллионерами и даже миллиардерами. Система газ-выборы устроена совершенно аналогичным образом, потому что вне зависимости от всяких наблюдателей, даже членов избирательной комиссии, она представляет из себя вот некий маленький терминал, который стоит в закутке, на котором девочка без всякого контроля забивает некоторые цифры в систему, которая потом уходит наверх. И единственное отличие от вышеописанного банкомата системы газ-выбора заключается в том, что если эти цифры не согласуются с некоторыми внутренними параметрами системы газ-выбора, то она их отвергает. То есть если на систему приходит бюллетень, в котором написано, что партия «Яблоко» набрала 17% голосов, а партия «СПС» 18%, а я цитирую реальный бюллетень, который пришел в одно, но это было в Москве, так случайно получилось, я не хочу сказать, что везде партия «Яблоко» набирала 18%. Так вот, если приходит такой бюллетень, то он возвращается обратно, извините, протокол, он возвращается обратно как недействительный, и его тут же переписывают. Есть еще ряд важных позиций по нашим выборам. Например, согласно нашему закону, у нас милиция подчиняется главе избирательной комиссии. Еще раз повторяю, не соблюдает закон она у нас на участках, а подчиняется главе избирательной комиссии. Помните, наблюдатель от КПРФ, по-моему, где-то в Новосибирске, выкинули из окошка, а он взял и умер. Вот надо подчеркнуть, что милиционеры действовали строго в рамках закона. То есть, еще раз повторю, есть два основных параметра наших выборов. Первый заключается в том, что протокол можно переписать после ухода наблюдателей, и второй заключается в том, что ответственности за это переписывание протокола никто не несет. Теперь вопрос, почему об этом мало говорят? Об этом мало говорят потому, что закон о выборах в его нынешнем виде, он сделан вовсе не Путиным. Да, там была отменена графа против всех, сделаны некоторые достаточно крамольные вещи, типа отменены выборы депутатов по отдельным округам. Но закон о выборах его нынешнем виде де-факто писал демократическое яблоко господин Шейнис. Почему? Потому что после 93 года, когда, если вы помните, были проведены свободные парламентские выборы, и демократы в эфире собрались праздновать свою победу, и пришла результаты голосования с Дальнего Востока о том, как ЛДПР получает 40%. Помните знаменитый крик «Россия, ты одурела!» Россия действительно одурела, о чем я говорила в прошлой передаче довольно подробно, о том, что не бывает демократии без демократов, и о том, что в стране, где 70 лет людей лишали собственности, ответственности, права выбора и так далее, это не вопрос национального характера, это вопрос конкретного квантового состояния избирателя, которое заключается в том, что, конечно, избиратель будет выбирать не свободу и собственность, а будет выбирать тех, кто ему пообещает мыть сапоги в Индийском океане. И как совершенно прав Анатолий Борисович Чубайс, если бы наш славный избиратель был предоставлен самому себе, чтобы сделать выбор, то у нас бы действительно не победил Медведев. У нас бы победил либо Зюганов, либо Жириновский. Хорош выбор. То есть ужас заключается в том, что тот избирательный закон, который есть сейчас, сделан в основном демократами. Просто они думали, что он пойдет на благие цели. А, естественно, эту волшебную палочку украли разные тролли. И теперь вытворяют с ее помощью, что хотят. А во-вторых, совершенно непонятно, как из этой ситуации выбираться. Потому что есть одна тактическая проблема, что в России нет свободных выборов, а есть выборы президента Медведева предыдущим президентом Путиным. А есть стратегическая проблема. А как провести эти свободные выборы? меня еще есть несколько замечательных вопросов. Вот полковник Васин из Санкт-Петербурга спрашивает меня про избрание в Союз журналистов Рамзана Кадырова, пишет мне: теперь вы с ним коллеги. Уважаемый полковник Васин, во-первых, мы с Рамзаном Ахматовичем не коллеги, потому что я не член Союза журналистов. А вот Рамзан Ахматович журналист, а я нет. Зачем, конечно, ему это понадобилось, быть Рамзаном и стать журналистом, я не знаю. Но в этой замечательной истории с избранием Кадырова членом Союза журналистов, с последующим его исключением Российским Союзом журналистов, мне кажется, очень важно понять, кто несет ответственность. Я провела по этому поводу маленькое расследование и выяснила, что инициатива исходила от главы Союза журналистов Чечни господина Борхаджиева. А в окружении Кадырова уверяют, что Кадыров ничего не знал, что вполне отчасти вероятно. Но тут два важных момента. Первый. Стать членом Союза журналистов нельзя без личного заявления. В Союзе журналистов России лежит три заявления, которые я попросила мне прислать по факсу. Вот они передо мной. Это заявление Рамзана Кадырова: «Прошу принять меня в члены Союза журналистов». И еще двух человек. Один из них министр печати, другой первый заместитель министра печати. Тоже Чечни, тоже журналисты. Первые два заявления, которые министра и заместителя министра, они подписаны, в смысле, у них есть подпись. Вот то заявление, которое Кадырова, оно явно написано какой-то секретаршей и не имеет подписи, в том смысле, что там написано вот такими же аккуратненькими буквами, явно женским почерком, «Кадыров», ну, что, знаете, напоминает знаменитая Елизавета «Обмакни» в «Мертвых душах». Откровенно говоря, мне сложно представить, что за Кадырова кто-то без согласования с ним написал заявление. Если, кстати, это произошло, то это факт, требующий немедленного реагирования. Второе. Стать членом Союза журналистов нельзя без одобрения Союза журналистов. И удостоверения, выданные всем этим троим людям, насколько я понимаю, подписаны Богдановым, председателем Союза журналистов России. То есть вот они пришли на прошлой неделе, тут на заявлениях стоят надписи, даты 27 числа. Даже вроде бы начальник общего отдела в Союзе журналистов удивилась таким заявлением, но Богданов это подписал. Это Чечня. Каждый хочет сделать Кадырову подарок. Какой в силах? Вот на инаугурацию Рамзану, например, подарили труп Хайрулы. Это полевой командир Мурзаев, который хвастался, что это он убил Ахмад Хаджи. Вот это, я понимаю, подарок. А председатель Союза журналистов тоже решил отметиться. Еще хорошо, что он был председателем Союза журналистов. А если бы он был председателем Союза гинекологов, а? Это на самом деле классическая проблема, которая является главной проблемой диктатуры. Она называется халуй неуправляемый. Это проблема, что делать с человеком, который хочет диктатору услужить, но поскольку он ничего не умеет, он делает то, что он делает. И способ ответа на эту проблему и служит характеристикой диктатуры, потому что когда диктатор правильный, он возвышает тех, кто реально что-то делает. Например, приносит ему голову кровника. А когда диктатура неправильная, то она принципиально возвышает людей, которые являются председателями Союза гинекологов или журналистов. Телефон прямого эфира 363-36-59, смски 985-970-45-45. Еще раз повторяю, телефон прямого эфира 363-36-59, смски 985-970-45-45. И говорите в эфире. Опять у нас задержки со звонками. Кузнецов Павел. Алло.
Алло.
Да-да, говорите, вы в эфире.
Здравствуйте, Юлия. Поздравляю вас с праздником. Желаю вам здоровья, всего самого хорошего. Юленька, если можно, объясните мне, пожалуйста. А вот есть такой генерал, или был, вернее, Власов, застрелился, и что-то чок-чок и молчок. Что это такое?
Вы знаете, я на прошлой неделе очень много говорила о самоубийстве генерала Власова. Если говорить вкратце, то министр Сердюков, несмотря на то, что все сказали, что он штатский, что он то, сё, пятое, десятое, он реально проводит в Минобороны реформы. Он посадил он уволил предшественника Власова, генерала Гребенюка. Он посадил, насколько я знаю, двух заместителей этого самого Гребенюка. А господин Сердюков, знаете, вот что просто сделал? Он взял вот этих Гребенюков, Власовых, вот всех этих тыловиков, которые занимались огромной корпорацией, которая владела строительством в армии. Надо понимать, что это огромная корпорация, которая даже не просто там заказывает квартиры, строит квартиры. Это нечто, что больше империи Батуриной. Это такая штуковина, которая только при Совке в Закавказье имела 1500 строительных объектов. Это заводы цементные, это заводы по кирпичу, что ужасно, потому что армия не должна производить кирпич. Если она производит кирпич, она перестает быть армией и начинает заниматься тем, что производила кирпич. И вот, насколько я знаю, господин Сердюков вызвал этих вот снабженцев, тыловых крыс, и спросил, а сколько вы ввели квартир в прошлом году? Они сказали, а мы не знаем. «А сколько метров вы ввели?» – спросил Сердюков. Ему ответили, «А сколько вы денег на это потратили?» Ему ответили, он поделил одно на другое, как начальник налоговой инспекции. Получилось 8 тысяч долларов за квадратный метр. Это, извините, в каких-то Мухосранских и в Южном Бутово. За 8 тысяч долларов многое можно построить. А товарищ Сердюков вызывает к себе генералов. Генерал приходит и говорит, «Вот мне авиации нужно 1,5 миллиона тонн керосина на полеты». А почему не 700, спрашивает налоговый человек, который денежный, Сердюков? А генерал не может ему объяснить, почему не 700. Генерал не может объяснить, сколько у него вылетов, сколько надо на тренировочные вылеты. Генерал просто продает этот, извините, авиационный керосин налево. И за это начали людей увольнять, и за это армия вся ужасно заволновалась и бегает вокруг всякие генералы. И кричат, что Сердюков штатский человек, что у него 26 помощников, что у него молодая красавица-помощница 25 лет. Действительно, говорят, молодая красавица модельной внешности. Ну и что? Армия не должна торговать цементом. Если вы, господа генералы, довели армию до состояния, в котором армия янычар находилась в 18 веке в Отаманской империи, совершенно все равно, кто будет ее проводить в порядок. Штатский человек, не штатский. А там, если это будет кто угодно. Вот. И, насколько я понимаю, самоубийство генерала Власова связано со всеми этими печальными открытиями насчет 8 тысяч долларов за квадратный метр жилплощади. По моим интуитивным представлениям, господина Власова просто потребовали дать показания, которые должны были его сделать чужими для генералитета. Ну вот бедолага взял и застрелился. Еще одна армейская тема. Мне Кузнецов Павел Федорович спрашивает из Самары. Поясните, пожалуйста, чьим оружием может нелегально торговать бизнесмен из России? У нас в стране ведь нет частных военных заводов и оружейного рынка. Вопрос Павла Федоровича, как я понимаю, связан с арестом в Таиланде Виктора Бута, торговца оружием российского происхождения, легендарного совершенно человека на Западе, про которого уже фильм снят «Торговец смертью», и книжек несколько написано, рекомендую вам книжку господина Фары. Ну, во-первых, Павел Федорович, я должна честно сказать, что все сложнее, и что господин Бут, он торговал далеко не только российским оружием, он начинал торговать российским оружием, точнее, оружием западной группы войск, когда Союз распадался, и когда это можно было делать даже и без всяких особых связей с КГБ. Он очень много, конечно, был связан с американскими спецслужбами, и он, его самолеты поставляли оружие, в том числе и американское, тем, кого поддерживали американцы тогда, когда это американцам было не очень удобно. Более того, его самолеты иногда и просто американских морпехов поставляли в те места, куда вот реально отказывалась лететь американская же авиация, тот же Афганистан, тот же Ирак и так далее и тому подобное. Вот единственная интересная проблема заключается в том, что, несмотря на то, что господин Бут взаимодействовал со всеми, не только, конечно, с российскими спецслужбами, и поставлял далеко не только российское оружие, вот, видимо, у американцев есть некоторая черта, которая заключается в том, что тем можно, а, извините, колумбийским наркобаронам в обмен на кокаин ракеты, ракетные комплексы «Земля-воздух» нельзя. Вот, судя по всему, у наших спецслужб такой черты нет. И, собственно, это и отличает спецслужбы сверхдержавы, у которых есть некая сверхзадача. У всякой сверхдержавы есть сверхзадача. От спецслужб, которые окончательно отбились от рук и просто думают, на чем бы заработать деньги и кого бы прикрутить. Потому что действительно вызывает изумление, что господин Бут, даже когда ему уже были предъявлены обвинения в 2002 году, то есть это не советский распад, Это уже на вертикаль власти в полном цвету. В 2002 году господин Буд жил в Москве. Здесь отовсюду спокойно летал. Никаких претензий Москвы господину Буту нет. И адвокат Виктора Бута ратует за то, чтобы господина Бута из Таиланда отдали в Москву. Просто, знаете, по принципу, а щуку бросили в реку. Телефон прямого эфира 363-36-59, смски 985-970-45-45. Еще раз повторяю, телефон прямого эфира 363-36-59, смски 985-970-45-45. И я не договорила про Буту одну очень важную вещь. Дело в том, что если вы заметили, или когда американская юстиция озвучивала ему обвинения насчет вот этих вот самых комплексов земля-воздух-зенитно-ракетных, она не сказала, чьи это комплексы, и до сих пор этого никто не знает. То есть, если это «Стингер», это одна история. Если это комплексы типа «Иглы» или «Стрелы», это, согласитесь, другая история, потому что действительно сейчас уже не советское время, сейчас у нас поставки, насколько я понимаю, сотен единиц подобного оружия невозможны помимо путинских каких-то друзей, невозможно помимо Рособоронэкспорта, или тогда это является преступлением, если это поставляется помимо Рособоронэкспорта. И, соответственно, для того, чтобы ответить на вопрос о том, как и с кем был связан господин Бут в нынешней путинской России, надо сначала дождаться ответа вот на этот вопрос о том, все-таки, что же это были за зенитно-ракетные комплексы. «Стингер» это был или «Игла»? Пока этого ответа нет. Сейчас перерыв на новости.
Улия Латынина. Код доступа с Юлией Латыниной.
Добрый вечер. В эфире Юлия Латынина. Телефон смс-ок 985-970-45-45. И вот по смс-ке мне пишет Владимир, что статья 142 УК РФ за фальсификацию итогов голосования дает срок до 4 лет. Владимир, вы совершенно правы. Но дело в том, что эту за фальсификацию дают кому-то другому. Ну, например, нам с вами, если мы ворвемся в избирательный участок, будем кого-то бить по голове. А вот члены избирательной комиссии уголовной ответственности не несут. Почувствуйте юридическую разницу. Два вопроса у меня про Чубайса. Один про то, связанное с замечательным высказыванием Зубкова насчет того, что Чубайс оборзел. Ну уж не знаю, почему Зубков это сказал. Думаю, что с него на него, наверное, с опозданием в 10 лет дошло то, что известно каждому 8-летнему мальчишке, что во всем виноват Чубайс. Ну, бывает. Вот у нас до премьеры это доходит с таким опозданием. И второй вопрос, более существенный. Есть ли у Чубайса способ помешать вооруженным формированиям мэра захватывать подстанции в Махачкале? Это пишет Халит из Махачкалы, как можно было ожидать. Но напомню, что вчера в Махачкале стали захватывать подстанции. Дело в том, что просто вооруженные люди, там десятки вооруженных людей. Дело в том, что городской единый расчетный центр, который контролируется мэром Махачкалы, не платит сетям за электричество, сети стали отключать, и тут, естественно, согласитесь, резонно. Есть два способа сделать так, чтобы в городе включили свет. Один – заплатить, другой – захватить подстанцию. Но понятно, что платят только лохи, а такой серьезный человек, как мэр Махачкалы Сайтамиров, он, конечно, не лох. Есть ли способ этому помешать, Халит? Способ есть, если главной местных энергосетей назначат человека, люди которого будут стрелять в ответ на попытку захватить подстанцию. Понятно, что никаких других аргументов быть не может. Мэр Махачкалы – это вам не Зубков. Понимаете, все очень просто. Есть город Махачкала, где вода не поднимается иногда сейчас выше 4-го этажа, где у состоятельных лиц в домах давно стоят электрогенераторы, где городская инфраструктура в связи с так называемой точечной застройкой, а площадь говоря, продажей земельных участков в центре города, приведена вот в это состояние кайнозойского периода. Есть, опять же, мэр Махачкалы, на которого покушались 15 раз, он остался в живых. Не все его противники так счастливо окончили. Министр торговли Гаджиев, который с ним спорил, был убит. Глава пенсионного фонда господин Мусаев был убит. Министр финансов Гамид Гамидов тоже был убит. Не хочу сказать, что все это были замечательные люди. Например, глава пенсионного фонда перед тем, как его убили, пытаясь убить мэра, взорвал целую улицу. Там, по-моему, 28 трупов. В связи вот с этой особенностью махачкалинского мэра, его многие боятся, и, например, нынешний президент Республики Дагестан Мухугим Батович Алиев, если дело доходит до жареного, ходит пешком через площадь к мэру на совещание. А в дополнение ко всей вот этой вот разваленной городской инфраструктуре мэр Махачкалы учреждает контору, которая называется ГЕРЦ, городской единый расчетный центр. Она функционирует так, она забирает деньги со всего городского хозяйства и не перечисляет их сетям. То есть мэр Махачкалы – это такой Рамзан наоборот. У него все те же качества, что у Рамзана Кадырова, ну, за которые принимают союз журналистов. Кроме того, что Рамзан отстроил город Грозный, а при Саиде Амирова Махачкала перестала существовать как город. Вот это не город. Город там – это скопление улиц, разрушенной канализации, отключающихся сетей не является. И вот начинается отключение. Они, собственно, начались еще в декабре, люди стали выходить на улицу, перекрывали улицу, президент созывал совещание, совещания очень патетически выглядели, потому что, с одной стороны, сидел мэр города, которому президент говорил, ну вы, пожалуйста, заплатите электросетям, а с другой стороны, сидел представитель энергоэлектросетей, некто Амир Амиров, он тоже Амиров, но он не имеет отношения к мэру, а, естественно, ничего не говорил, потому что, ну извините, откроешь рот, может сильно попасть. А, понятно, что мэр в этой ситуации открыто вытирает о президента ноги. А понятно, что президенту страшно. Судьба министра торговли, министра финансов и глав пенсионного фонда, что называется, всегда перед глазами. Надо сказать, что только понятно, что деньги энергосетям не заплачены. Понятно, только один человек, кстати, во всей этой ситуации назвал кошку кошкой. Это Григорий Рапота, новый полпред. Вот он тихо-тихо сидел, и, в общем, даже не было понятно, существует он или нет, и вдруг он приезжает в Махачкалу, и он начинает этого мэра спрашивать, что происходит с энергосетями, и все очень популярно объясняет. И я думаю, что есть второй человек, который в этой ситуации действительно что-то может сделать, это, конечно, Чубайс. Потому что, еще раз повторяю, это Республика Дагестан. В этой ситуации надо снимать начальника энергосетей, назначить человека, который, когда люди мэра будут занимать подстанции, будет вести, что называется, оказывать вооруженное сопротивление. У меня, собственно, самый главный вопрос, я к нему приступаю в передаче, который звучит так: «Ху из места Медведев?». У меня тут несколько таких вопросов. И вопрос этот о том, кто у нас будет править страной последующие 4 года или 8 лет. Медведев или Путин? Отберет ли Медведев у Путина власть? И я думаю, что вопрос, как ни странно, поставлен неправильно, потому что сначала надо спрашивать, а есть ли у Путина власть. Вот мне, конечно, прежде чем мне с негодованием ответят «есть», я хочу маленький пример привести. Это пример детской онкогематологической клиники. 2 года назад президент Путин приехал к мальчику, смертельно больному лейкемией. Поел с ним блинов, попил чаю, по выходе обещал врачам построить новую клинику. Мальчика, Путина и блины показали по телевизору. Новая клиника нужна, потому что в России выживает 50% детей, больных лейкемией, а в Европе 80%. Разница 1500 детей в год, и вот эти 1500 президент Путин обещал спасти. Прошло уже немало времени, строить не начинали, 36 миллионов евро были выделены, 3000 детей мертвы. Если бы в России была демократия, то президента, который не выполнил бы такое обещание, вынесли бы из кабинета. Если бы в России была диктатура, то человека, который сорвал стройку, президента просто расстрелял. Но в России, и это факт колоссальной важности, человек, который не выполнил такое приказание Путина, значит, что Путин либо не захочет, либо не сможет с ним ничего сделать. Эта история не единичная. Мы тут недавно рассказывали историю Гнесинки, где тоже на постановлении о ремонте Гнесинки было написано рукой Путина «сделать», «не сделано». Я знаю массу бумажек, там какой-нибудь там завод «Ангстрем» просит выделить ему кредит. Путин говорит «одобряю», деньги, слава богу, не выделены. Еще раз поймите правильно, я категорически против государства, которое управляется тем, что президент пишет резолюции на бумажках ходоков. Я в принципе, если ты власть, твои приказания должны исполняться. Опять же, не единственный случай, когда приказания Путина не исполняются. Помните, год назад была знаменитая уже больше года история с отставкой высших чинов ФСБ, которые указом Путина были отправлены на пенсию. И через несколько месяцев приезжает Путин на коллегию ФСБ, ему поднимает какой-то майор руку и говорит, а вот те генералы, которых вы отправили в отставку, они до сих пор сидят в своих кабинетах. Выполняете их указания или нет? А часть этих генералов до сих пор продолжает работу своих кабинетов, в частности, господин Купряшкин, начальник управления собственной безопасности. Посмотрите, он и в указе, и продолжает быть начальником управления собственной безопасности. Я не знаю, господин Купряшкин может быть очень замечательный человек, но опять же, это принцип власти. Если президент сказал отправить в отставку, человек должен отправляться в отставку. Если президент Дагестана Муху Алиев пришел к Путину и сказал, что по такой-то, такой-то причине плохой начальник УФСБ по Дагестану господин Грязнов, и Путин звонит Патрушеву и говорит отправить в отставку, человек должен быть отправлен в отставку немедленно. А этот человек ушел в отставку через несколько месяцев, когда еще раз, несколько раз пожаловались. То есть, если говорить о тех составляющих власти, которые являются первичными половыми признаками власти, то есть исполнение приказов, то мы видим, что с этим у Путина плохо. В конце концов, самый вопиющий пример. В стране убили Анну Политковскую. Президент Путин не знает, что, кто это сделал. Интересная у нас вертикаль власти, когда президент Путину интересно, он не знает, кто это сделал, его правая нога или его левая пятка. Вы, конечно, скажете, что это софистика, что огромное количество людей тут у нас бегает и пытается провозгласить Путина то национальным лидером, то спасителем нации, то царем России. Но, простите, это не первичный половой признак власти. Халуй – это вторичный половой признак власти. Халуй, он не исполняет приказы, он вяжет сапог. Сапог переменится, халуй будет лизать другой сапог. У Путина было несколько очень серьезных вещей, благодаря которым он командовал страной. Первое было право назначать кого угодно, когда угодно. Вот сегодня ты премьер-министр Фродков, а завтра ты приехал в заседание правительства прямо в Кремль и узнал, что ты добровольно подал в отставку. Вернулся, а лифт уже премьерский не работает. Но это право переходит к Медведеву. Вторая составляющая, и очень серьезная, это, конечно, деньги. Если мы посмотрим на то, что происходило с экономикой России при Путине, то мы видим, что за эти 8 лет экономика, значительная часть государственной, даже частной экономики России, оказалась так или иначе под контролем друзей Путина. Вот это то, что исполнялось. И это физически зафиксировано присутствием теперь в рейтинге Forbes 2 миллиардеров, которые друзья Путина. Но проблема заключается... Мы можем гадать. А это происходило... Мы можем гадать, оценивается личное состояние Путина там, в те 40 миллиардов долларов, в которых его оценил Белковский или нет. Но ясно, что вот да, в пользу друзей Путина перераспределялась собственность. Проблема заключается в том, что когда в структуре, в стране с подобной экономической структурой президент уходит в отставку, то оказывается, что представление тех людей, на которых записана собственность, и тех людей, которые имели надежды на то, что у них они в доле, начинают кардинально расходиться. И это еще неизвестно, это плюс или минус. Вот все эти огромные компании, как государственные, так и офшорные, и так уже совсем бюджетные деньги. То есть вот очень важно понять, что когда мы говорим о власти Путина, путаются две вещи – управление и ответственность. Вот представьте себе, водитель напился пьяным и рассадил о дерево машину. Он, естественно, несет ответственность за то, что он рассадил о дерево машину. Но это не значит, что он машиной управлял. Наоборот, он ее рассадил, потому что не управлял. У нас вот такая странная сейчас образовалась страна Россия, в котором распад правовой инфраструктуры достиг каких-то ужасающих степеней, в которых даже нельзя сказать, что у нас коррупция, потому что коррупция – это когда берут взятки за прекращение уголовного дела. А когда уголовное дело сначала возбуждают, чтобы получить деньги, потом получают деньги, а потом говорят, ты знаешь, мы передумали, мы его возбудим снова, это уже не коррупция, это какое-то неизвестное науке явление. Когда любой чиновник может задавить человека на улице, и этому чиновнику никогда не будет поставлено на вид, да мало того, что поставлено. Вот машина генерала ГАИ въезжает в девушку по встречной полосе. Ну, хорошо, въехала, несчастный случай, слава богу, девушка осталась жива. Так генералу потом медаль дают. Ну, ребят, ну вы бы хоть подождали, медаль-то зачем давать? Когда степень распада правоохранительных органов достигла того, что зарезанную в подмосковном лесу девочку возвращают родителям со словами, ну, знаете, она сама замерзла, да и не только девочку, а какого-нибудь зампред, про какого-нибудь зампреда ВТБ говорят, он сам утопился, то возникает вопрос, несет ли за это Путин ответственность? Безусловно. Контролирует ли он все это? Понятно, что нет. И самый главный вопрос – это не то, заменит ли Медведев Путина. Во-первых, скорее всего, в такой системе очень легко заменить того человека, который сидит сверху и которому все лижут сапог. Вопрос в том, что, честно говоря, меня это совершенно не волнует. Потому что если Медведев не будет менять систему, то пусть остается хоть Путин, хоть лабрадор Кони. Вопрос заключается в том, будет ли Медведев менять систему. А это вопрос очень, как сказать, непонятно, как на него ответить, потому что первый вопрос, а зачем это Медведеву надо? Практически абсолютная власть сейчас дается в России президенту. Абсолютная власть, формула которой заключается в том, что президент может делать все, что хочет, при условии, если он позволяет своим слугам тоже делать все, что они хотят. А менять эту власть, наживать колоссальные проблемы внутри элиты. Это с одной стороны. Это вот минус. Почему Медведев не обязательно что-то будет менять? А плюс, почему Медведев может что-то менять, заключается, во-первых, в том, что главным олицетворением этой власти, главным источником беспредела являются те люди, которые наиболее близки президенту Путину, являются главными позиционными врагами господина Медведева. Вот тот самый клан силовиков, который там все пытался сделать, чтобы Медведева не допустить к власти. И просто борясь за собственное выживание, источник, главный источник этой коррупции Медведев, по-видимому, должен будет как-то ликвидировать. И, конечно, плюс еще заключается в том, что я уже говорила об этом в самом начале передачи, о калужском губернаторе Артамонове, который взял и отправил в отставку чиновников, де-факто вымогавших деньги с врача, за то, что тот вместо того, чтобы давать деньги чиновникам, лечил на них больных. То есть, кажется, глядя на нынешнюю Россию, что все это безумно сложно делать. Оказывается, что это безумно легко делать. Достаточно отправить некоторое количество людей в отставку и достаточно другим настучать по головам. Что будет, я не знаю. Но у России, конечно, есть шанс. Поэтому нехорошо Медведева толкать под руку, пока он чего-то не сделал, и наоборот, и пока он что-то сделал или не сделал. Но я надеюсь, что у России есть большой шанс. Прежде всего, потому что если Медведев этого не сделает, ну просто страна распадется под его пальцами. Телефон прямого эфира 363-36-59 и смски 985-970-45-45. Еще раз повторяю, телефон прямого эфира 363-36-59. И говорите в эфире.
Здравствуйте, Юля. У меня такой вопрос. Вот я был на выборах, а прежде чем забрать бюллетень с собой, я внимательно прочитал документы, в которых говорилось, какой депутат сколько зарабатывает. И вот я там не обнаружил того, что Дмитрий Медведев являлся председателем совета директоров «Газпрома», и что зарплата у него была не очень скромная. Вот. В то же время у других депутатов были замечания о том, что они не предоставили там какие-то сведения, а вот то, что не предоставил свою зарплату по линии «Газпрома» Медведев, ничего не было сказано. Не могли бы вы прокомментировать?
Спасибо. Я не так внимательно читаю Филькины грамоты, как вы. Меня совершенно не интересует, что Медведев укажет в качестве своих доходов в том, что у нас называется, как там, избирательный бюллетень. И я сильно, откровенно говоря, сомневаюсь, что там были соблюдены, не соблюдены столь очевидные вещи. Ну, просто Дмитрий Анатольевич юрист, и я скорее склонна предположить, не видя документов, что вы невнимательно читали, чем то, что Медведев невнимательно думал. Вот именно в данном конкретном случае. Но сейчас же повторяю, меня абсолютно не волнует, как... Да, вот это, знаете, наш избирательный бюллетень, это как если бы написали грамоту времен фараона и на русском языке. Вот бессмысленно в этом русском языке находить грамматические ошибки. Грамота времен фараона не может быть написана на русском современном языке и найтись в Египте. Меня Максим спрашивает, наш российский бомбардировщик в очередной раз пролетел над Нимецем. Как вы думаете, сильно ли эти полеты укрепляют обороноспособность страны, и чем все это кончится? Ну вот действительно, очередной Ту-95 совершил полет над авианосцем США. Для перехвата и сопровождения его были подняты два истребителя. Вы знаете, я понимаю, что это ужасно непатриотично, но при виде этих полетов у меня рождается всегда одна жуткая мысль. А что, если этот утюг грохнется? Вот в этой самой армии, в которой, как я уже сказала, министр Сердюков увольняет генералов, потому что они не знают, сколько стоят полеты, и не знают, сколько у них летчики летают. А летчики действительно не летают. И керосин уходит, извините, налево. А то, что они не летают, если они начнут летать, то наш авиационный парк придет в расстройство в течение нескольких месяцев, потому что, извините, этот «Жигуль» пока стоит на земле, он как бы на ходу. А если его начать эксплуатировать, он развалится. Там запас мощности очень небольшой. Так вот, у меня вопрос, что мы будем делать потом? Ведь уже у нас прецеденты были. Ведь у нас уже летчик Троянов героически заблудился на территории Литвы. Представляете? Ну, что сложнее это заблудиться, наверное, только на территории Андорры. Ведь у нас же уже что-то сверзилось в горах Абхазии. И после этого абхазские вооруженные силы заявляли что-то, если я правильно помню, что там упало неопознанное космическое тело. Летающая тарелка там грохнулась. У нас уже был прецедент, когда над Южной Осетией что-то летало, уронило ракету, и ракета не взорвалась. У меня главным образом вопрос. Уж если оно уронило ракету, почему она не взорвалась? Вот. И страшно себе представить, что все это случится не над Литвой, не над Абхазией, не над Осетией, а в непосредственной близости от авианосца немец. Вот тогда это будет караул. И какой международный скандал будет, и как мы будем рассказывать, как США опробовали на нас новое секретное оружие, которое просветило мозги летчику, мне даже страшно представить. И вторая вещь мне страшно, если честно, представить, вот так уж говоря о катастрофах. Вот у нас есть, допустим, новый порт Приморск, нефтяной, замечательный. И к нему идет замечательная труба. А дальше из этой трубы все это выливается в танкеры времен Деда Мазая, на которых тот зайцев спасал. И вот если какой-нибудь этот танкер развалится, то что будет? А прецеденты опять же уже есть. Если помните, у нас в Керченском заливе уже разразился империалистический шторм, который по подлой своей империалистической сущности топил только российские суда. Потому что эти российские суда вообще-то были речные. Ну, официально это называется класс река-море. Они на волне не могут ходить, поэтому они тонули. Так вот, если в Балтийском море затонет танкер, вы представляете, какой хай будет? Как будут кричать там все Швеции, Норвегии, Финляндии? Они запрут нам выход из моря для этих танкеров. Мы опять будем кричать, что бедную Россию обижают. Вот я понимаю, конечно, что это очень непатриотично, но вот это вот два сценария катастроф, таких международных катастроф, которые у меня все время в мозгу бродят. У меня еще есть вопрос про замечательное движение «Наше» и про туалетную бумагу, на которой напечатали журнал «Коммерсант». Насколько можно понять, это было произведено в ответ на статью в «Коммерсанте», в которой было сказано, что наших распускают, и было приведено определение, данное нашими сотрудникам администрации президента, в нынешних условиях ликующая гопота не нужна. И если судить по распространенному в интернете страшному плану мести, то вот как раз планировалось ответить так, чтобы все узнали, что наши еще существуют, что какие-то разговоры о смерти движения, они абсолютно беспочвенны. Но я думаю, что акция достигла ровно обратного результата. Потому что я могу подсказать нашим очень хороший и простой способ создать жуткую головную боль любой компании. Этот способ известен любому главе администрации города Тарусы господину Нахрушеву. Нахрову, извините. УБЭП, АБЭП, санинспекция, пожарные, ФСБ, ну и так далее по возрастающей. Короче говоря, если эти люди, я имею в виду наши или те, кто мстили «Коммерсанту» за публикацию, не могут воспользоваться такими общеупотребительными и доступными любому среднему бизнесмену и любому замглаве администрации с инструментами, то значит, это движение действительно не существует. Все, кончилась их политическая власть. А, конечно, мне, кстати, очень любопытно, как поступит в ответ Коммерсант. А, потому что дело в том, что не так много типографий печатают туалетную бумагу в окрестностях Москвы. Легко выяснить, кто это напечатал. За использование товарного знака получается уголовная ответственность. За нарушение копирайта и так далее, там, уголовная ответственность. За нарушение права на личную жизнь, там был опубликован личный телефон Юлии Туратуты, авторши заметки о наших, тоже полагается уголовная ответственность. И если господин, даже не сам Коммерсант, а Алишер Усманов, хозяин Коммерсанта, сочтет это за афронт, то я думаю, что он может людей, которые заказали эту акцию, попросту размазать. И тогда окончательно станет ясно, кто в доме хозяин. И поскольку у нас осталось уже очень мало времени и бессмысленно принимать звонки, одно еще маленькое замечание по поводу тех же самых наших. Вот в той же заметке в «Коммерсанте» было высказано, что их вычистили в связи с тем, что Медведеву не нужны борцы против Запада. У меня есть еще одно дополнение к этому. Дело в том, что, если вы помните, наши в свое время героически победили эстонское посольство в одном отдельно взятом городе в Москве. И нам всем показали съемки о том, как наши побеждают это посольство. И нам молчали о цене съемок. А цена съемок была такая, что сначала Эстония, а потом и Финляндия отказались предоставить свое дно для прокладки североевропейского газопровода. Это любимый проект Владимира Владимировича, и теперь на нем поставлен крест. Вот шведеры, получается, нанимали зря, все скандалы были зря. Съемки воспевали мощь движения наши, а заплатил за эти съемки даже не Россия, заметьте, потому что я не знаю, какую пользу этот проект приносит России, а лично Владимир Владимирович Путин, у которого загубили его любимый проект. Вот то, что делают наши, называется на самом деле троцкизмом. То есть использованием Кремля в своих личных целях. И я думаю, что после истории с эстонским газопроводом на этом был поставлен крест. Всего лучшего, до встречи через неделю.
Код доступа с Юлией Латыниной.